Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Как помочь столкнувшимся с испытаниями? Как помочь человеку, который сталкивается с каким-то испытанием? Это как бы такие, мы рассмотрим базовые определения, такие или общие черты, общие советы на основании Писания, которые необходимо усвоить и применять, и исполнять для того, чтобы человек изменился. Мы будем рассматривать один отрывок, вернее, всего один стих, 1 Коринфянам 10:13. Только его будем изучать. Рассмотрим почти каждое слово. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Ежедневно многие христиане сталкиваются с самыми разными проблемами, и нам нужно научить их и уметь самим, в первую очередь, правильно реагировать на какое-то испытание. Вот вы движетесь по жизни, и раз какое-то испытание встретилось вам на пути, или вашему опекаемому, вам нужно общие библейские принципы дать ему, чтобы он смог правильно вести себя в этом испытании. Испытания бывают самые разные. Например, дети повзрослели и стали проявлять открытое непослушание. Сын не ночевал дома, дочь отказывается ходить на богослужение, на собрание церкви. Что делать? Как себя вести? Вот вы жили, все у вас было вроде бы хорошо, вам казалось, что у вас прекрасные дети, и вдруг раз такое резкое восстание. Какие общие принципы есть в Писании, чтобы правильно реагировать на это? Или неожиданно вы узнали о серьезной болезни? Врач прямо сказал, необходимо готовиться к операции. Что делать? Как реагировать? Какие общие принципы? Или вы потеряли работу и не знаете, как содержать свою семью, вы обеспокоены, вы в тревоге, будет ли у вас достаточно средств, чтобы иметь все необходимое. Или у вас возникли серьезные проблемы в семье, может быть, вы узнали, что ваш супруг или ваша супруга нарушает верность. Неожиданно погиб один из самых близких ваших людей. Может быть, кто-то вам угрожает. Может быть, вы потеряли крупную сумму денег, разбили свой автомобиль, произошел пожар и тому подобное. Задача церкви, пастора и душепопечителей – помочь справиться овцам паствы Христовой со всеми испытаниями и ударами провидения. Знаете ли вы, как это сделать? Отметим 4 совета, основанных на Слове Божьем. Первый совет – научите опекаемого правильно относиться к испытаниям. Первый совет. Испытание как возможность. Объясните опекаемому, что он должен правильно смотреть на испытание. Обратите внимание на первые слова 13 стиха. «Вас постигло искушение». Греческое слово, переведенное как «искушение», «пиерасмос», означает испытание или доказательство. Само по себе это слово не несет какого-то негативного оттенка. Мы должны понять, что само по себе испытание неплохое и нехорошее, оно нейтральное. Оно может связано быть с плохими событиями, или с позитивными, или с негативными событиями, но само испытание, оно нейтрально. Вот движется ваш опекаемый по жизни, или вы движетесь по жизни – все, казалось бы, солнце светит, птицы поют, и вдруг раз – испытание. И вы должны объяснить, что само вот это искушение, испытание, оно не является ни злом, ни добром. Главное, как вы на него реагируете – положительно или отрицательно, позитивно или негативно. То есть ваша задача – научить опекаемого правильно относиться к испытанию. Правильно относиться к испытанию – это значит не концентрировать внимание только лишь на одном испытании, но сфокусировать свое внимание на реакции на испытание. Вот вам пришло испытание, и это будет неправильно, если вы только о нем будете думать и о сути этой проблемы размышлять. Вам нужно мышление свое переориентировать или также включить в свое мышление, а как я реагирую на это? Сейчас главное уже не что произошло, а главное, как я реагирую на произошедшее. Правильно или неправильно? Вот это самое главное. Ну, например, человек столкнулся с непослушанием детей. И он может зациклиться. Ну, как же они могли такое сделать? Ну, как же, я же учил хорошему. Ну, как же? Вы должны помочь ему сейчас сказать, что да, да, не думай о том, как же, не думай о самом испытании, а думай о том, чтобы тебе правильно на него реагировать. Неправильная реакция – это зациклиться на испытании. Может быть, просто как-то жестко бить своих детей, хлестко так, знаете, в каком-то таком припадке, как некоторые делают неразумные люди. Такой неконтролируемый гнев, попытка обвинить в их плохом поведении других людей. Неправильная реакция – это попытка обвинить в плохом поведении детей других людей. Вот в церкви там, значит, не досмотрели, или еще кто-то. Вообще-то мои дети хорошие, просто вот… Все вокруг виновны, кроме меня. Это неправильная реакция. Попытка переложить ответственность на других. Потакание греховным желаниям детей. Ропот против Бога. Почему Бог-то это допустил? Правильная реакция будет состоять в том, чтобы признать свои ошибки. Первое, вы должны признать, я не все делал правильно. Я не все делал правильно в воспитании. Нужно признать их. Покаяться перед Богом, попросить, может быть, даже у ребенка прощения, у жены, у мужа. Правильная реакция – это библейски спокойно объяснять, вразумлять с любовью, с прощением и показывать личный пример и терпение. Вот это будет правильная реакция. Поэтому, когда ваш опекаемый сталкивается, не позвольте ему зациклиться, не позвольте ему реагировать неправильно, ориентируйте его на правильную реакцию. Ну или… Вы потеряли работу и не знаете, сможете ли содержать семью. Работали, все у вас было хорошо, набрали кредитов. Казалось, вы отдадите их всегда, ведь такой доход льется к вам в карман, словно бесконечный родник. Но вдруг этот родник пересох. Что же делать? Неправильная реакция. Это отчаяние, депрессия, молитва, но нет действия или нет молитвы. Бессмысленное ожидание, нежелание работать. Интересно, человек потерял работу, ему предлагают работу, он говорит, денег нет, но я все равно на этой работе работать не буду, потому что там мало платят. Это неправильная реакция. Вы должны сказать ему, иди на ту работу, где платят мало, и переходи на другую, где платят больше. Но так как больше нет, работай там, где есть. Это все неправильная реакция. И человек может депрессировать, унывать, вечно ждать хорошей работы у моря погоды и никогда ее не дождаться. Правильная реакция – молитва, постоянный поиск работы. Человек постоянно… Нет работы, он целые дни проводит в поиске работы. Он работает уже в том, что ищет работу. Он не сидит сложа руки и не говорит, ну, работать негде. Так что правильная реакция на потерю работы – это работать там, где есть возможность. Нигде нет возможности. Вы должны работать в том, чтобы искать работу. И это будет работа. Вы будете приходить, как приятен сон трудящегося. Вы будете приходить вечером, ложиться спать, и вам будет приятно спать, потому что вы весь день работали в том направлении, чтобы найти работу. Или, скажем, у человека возникли проблемы в семье с женой, с мужем, там, с детьми. Неправильно это обвинять только вторую половину, не замечая свою вину. Ко мне постоянно подходят люди, чтобы рассказать о том, какой ужасный человек их муж или какой ужасный человек их жена, его жена. Но на самом деле, если в семье проблемы, то и моя ж есть вина, и твоя ж есть в этом вина. Также обязательно есть. Или роптать против Бога, или оставить церковь. Оставить церковь – неправильная реакция. Или замыкаться, уходить в депрессию, не хотеть никого видеть, ни с кем не общаться. Или не делать ничего для примирения, ожидая, что значит другие должны действовать. Правильная реакция – признать свою ответственность, исповедовать, благодарить Бога за все, не замыкаться, общаться в церкви, делать все для того, чтобы решать проблемы. Или еще, неожиданно погиб близкий человек – неправильная реакция, самосожаление, ропот, замкнутость на себе, нежелание выполнять свои обязательства. Я вот разговаривал с одной женщиной, здесь была фотография, у которой погибла дочь. Все, что она зациклила свой разум, что она думает о дочери, вспоминает, все эпизоды жизни, там и то, и она спрашивает, как мне плохо? Я говорю, вообще не думайте о своей дочери. Просто вообще, ну пока не думайте. Вот вам приходят мысли, вы их прогоняете, но если вы не можете жить с этими воспоминаниями, значит, вам нужно от них удаляться, насколько это возможно, не так ли? Она сначала подумала, что это что-то жестокое, и потом, когда она немножко так отрезвилась от таких мыслей, от таких слов, вот, и от своего взгляда, она сказала, да, я только об этом думаю, это не дает мне возможности ни читать, ничего, ни читать слово, ни общаться. Вот. Она занимается самосожалением, у нее даже был ропот на Бога, она говорила, если Бог правит всем, она говорит, я даже в безумии говорила, мне такой Бог не нужен. Если Бог правит всем, Он убил мою дочь, неверующую дочь, которая попала в ад, как мне объяснили в церкви, мне такой Бог. И она говорит, даже до обращения я даже пришла в православную церковь и сказала, я проклинаю такого Бога. Она была еще тогда неверующая. Но вот эта боль в ее сердце живет до сих пор, живет, и ей трудно справиться. И я объяснил ей, я говорю, ваша ответственность сейчас не вспоминать, не думать о дочери, а ваша ответственность правильно реагировать. Вы должны все усилия приложить на то, чтобы правильно реагировать на эту ситуацию. И тогда вы прославите Бога. Она согласилась со мной. Или, например, вы живете в браке, и у вас охлаждение чувств там, к мужу, к жене. Неправильная реакция думать об отрицательных качествах супруга, супруги. Он всю мою нежность, значит, уничтожил, всю мою женственность. Он такой грубый, такой жестокий. Я был в одной семье, и там действительно муж, он мягко, очень мягко говоря, не библейски себя вел долгое время. Вот. И все, что я слушал его, общаясь с ними, жена в его присутствии, она его ругала 2,5 часа. Ругала. И она правда перечисляла все его недостатки прошлого. Их было много на самом деле. И она только подогревала этим свои негативные чувства к нему. Поэтому она не помогала никому, ни ему. Он сидел, голову опустил. Вот. Ни себе, ни так далее. Поэтому неправильно думать об отрицательных сторонах, роптать, не служить, сравнивать с другими, думать о худших моментах совместной жизни. Правильно это думать о правильная реакция, думать о положительных качествах, лучших моментах совместной жизни, благодарить Бога за супруга, не сравнивать с другими и так далее. В общем, итак, первое. Научите опекаемого относиться к испытанию как к возможности. Научите его правильно относиться к испытаниям. Покажите, что можно реагировать правильно, а можно реагировать неправильно. Вот это первый совет. Второй совет для того, чтобы правильно реагировать в испытаниях. Покажите опекаемому, что его испытание не уникально, не иное, как человеческое. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. То есть речь вот идет о чем. Но смотрите, когда человек сталкивается с каким-то искушением или испытанием, он начинает думать, такого еще ни с кем не происходило. Вот это да, вот это проблема, вот это трудность, вот это неприятность, которая еще ни с кем не сталкивалась. И Павел объясняет, ваше искушение, ваше испытание не сверхчеловеческое. Это обычное человеческое заурядное испытание, через которое проходили миллионы людей. И Павел писал коринфянам. И Коринф действительно был уникальным городом, одним из самых развратных городов Римской империи. В Греции уж точно развратный город. Ежедневно сотни храмовых блудниц спускали в город, каждый вечер в город, и они там вступали в греховную связь со многими людьми. И, в общем, прелюбодеяние, блуд, это считалось нормальная, обычная форма поклонения местному божеству. В общем, было даже такое выражение «коринфище». Это был очень развратный город. И в этом городе было очень трудно избежать блуда. И некоторые коринфяне, может быть, говорили, ну, у нас особое аж положение. Ну, у нас постигло искушение. Ну, такого аж нигде нет. И Павел говорит, это обычное заурядное искушение, через которое проходят миллионы, множество людей. Не иное, как человеческое. Самое обычное человеческое искушение. Объясните опекаемому, что За всю историю церкви миллионы христиан сталкивались и достойно преодолевали проблемы, подобные тем, которые переживает он. Множество христиан теряло работу и находило. Множество христиан переживало серьезные проблемы в семье. Множество христиан, подобно Иову, теряли близких и имущество. Очень важно не позволить опекаемому верить в уникальность своего испытания. Он не должен думать: такого, как я, еще никто не переживал. Если вы позволите опекаемому уверовать в уникальность своего испытания, это приведет к двум проблемам. Первая проблема – он может снять с себя ответственность за свою реакцию на испытание. Человек хочет уверовать, что его испытание особое, чтобы снять с себя ответственность. Поэтому я грешу, я не виноват. Например, да, я напился, но если бы вы пережили такое особое горе, как пережил я, вы бы поступили не лучше. Видите, человек верит, что его испытание, его горе уникально, поэтому это дает ему право делать грех. Если опекаемый уверует в уникальность своего испытания, это очень опасно, он будет грешить. Если бы у вас была такая жена, как у меня, да вы бы тоже ее ударили. Видите, что говорит человек? Он говорит: у меня уникальная жена, у меня уж такая жена, но она любого доведет, ее ж нельзя не ударить. Он верит в уникальность своего положения, и поэтому он использует эту ложную идею уникальности как самооправдание. Если бы кто-то другой хотел жениться и не мог, он бы тоже впал в грех. Видите, человек говорит: у меня особое положение, поэтому я грешу, у меня есть право грешить. Если бы другие члены церкви столкнулись с моей проблемой, они бы поступили, как я, или им бы больше ничего другого не оставалось. Зачем люди говорят все это? Они говорят это, чтобы сбросить с себя ответственность. Моя ситуация, мое испытание уникально, поэтому я грешу, неправильно реагирую на испытание. Итак, человек идет, сталкивается с испытанием, он думает, что это особое сверхчеловеческое испытание, поэтому у него есть право реагировать неправильно. Вы должны сказать: это ложь, ты уверовал в ложь, испытание не уникальное, обыкновенное человеческое, у тебя нет права реагировать неправильно, ты обязан реагировать правильно, если реагируешь неправильно, ты грешишь. Вторая проблема, если он уверует в уникальность своего испытания, он, во-первых, может пытаться снять с себя ответственность, во-вторых, если он уверует в уникальность своего испытания, опекаемый может потерять надежду на победу над искушением. Мое испытание уникально, поэтому я не могу его перенести. Мое искушение уникальное, поэтому я не могу в нем устоять. Я грешу, потому что у меня такое уникальное испытание, ну, невозможно не грешить. Но вы должны убедить его, что искушение не сверхчеловеческое, и ежедневно множество христиан по всему миру сталкиваются с чем-то подобным и спокойно переносят. В США, штат Колорадо, находится удивительная дорога, упирающаяся в каменную стену и продолжающаяся по узкой расщелине. А рядом висит табличка. Представьте, люди едут, и они подъезжают к каменной стене, и им страшно, им кажется, что они врежутся в эту стену. Но там есть узенькая дорога, и возле этой дороги висит табличка. Сужение дороги, не волнуйтесь. До вас здесь уже проезжало миллион человек. Вот что мы должны сказать опекаемому. Если вы сможете на основании Библии убедить опекаемого в том, что его испытание не уникально, и до него его преодолевали миллион человек, это не позволит ему, а, снять с себя ответственность за свою реакцию на испытание, и, б, вселит в него надежду на то, что его испытания можно преодолеть. Вот как мы помогаем себе и ближнему. Мы убеждаем, что испытание – это возможность реагировать правильно и неправильно. Мы убеждаем ближнего в том, что его испытание не уникально. Это обычное человеческое испытание. Вот у вас есть сейчас искушение какое-то? Вот вы сидите, у вас есть какое-то искушение, которое вас гложет? Какое-то испытание, боль? Вот знаете, что миллионы людей переживали эти испытания. И, может быть, даже те, кто с вами на одной лавочке сидит, у них тоже сейчас аналогичное испытание. Просто они, может, вам не говорят. Обычно, вы знаете, я общаюсь с людьми, слушаю их внимательно, насколько могу. Обычно очень такой простой набор искушений. Тык-тык-тык-тык-тык-тык меняется, понимаете, не так уж и сильно, не так уж и много. Все, что в мире, похоть очей, похоть плоти, хоть житейская арифметика, первый класс, всего три. Не так много, не так много. Так что у вас есть испытание, вы думаете: о, у меня испытание. Да, это Каждый второй. Понимаете, о чем идет речь? Да? Не уникальное, не уникальное. И если вы думаете, что ваше испытание уникальное, это просто гордость. Гордость. Ну, может быть, действительно у кого-то уникальное, каждый десятый. Ну, может быть, каждый пятидесятый. Ну, не суть в том. Но знаете, что многие люди прошли через то, что вы прошли, и хорошо вышли, и прославили Бога через то, что вы вышли. Третий совет. Приводите опекаемого к осознанию, что его испытание подобрано Богом индивидуально для него. Испытание как особая забота Бога. Здесь такие слова. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Смотрите, какая интересная здесь у Павла мысль. Вот вы. Вот растет тяжесть вашего испытания. Это тяжесть. И Бог, верность Бога проявляется всегда в том, что сила, даруемая им, вам, всегда будет больше тяжести. У вас нет силы в начале, но смотрите, вот у вас в начале нет силы так много. У вас в начале мало сил, если у вас и испытание маленькое, но сил всегда больше. Растет испытание, растут силы. Еще больше испытания, еще больше силы. Всегда силы больше, чем тяжесть испытаний. У вас, может, сейчас мало сил, и вы думаете, как можно то пережить? Не могу. Но Писание говорит, что будет больше испытания, будет больше сил. Еще больше испытаний, еще больше сил. Верен Бог, который не попустит быть испытаемыми, искушаемыми сверх сил. Желая оправдать свое падение перед искушением, люди говорят, я терпел, но это искушение сильнее меня, поэтому я сдался. Библия учит, это ложь. Бог внимательно следит за тем, чтобы у каждого христианина было больше сил для преодоления своего испытания, чем тяжесть самого испытания. Джей Адамс пишет, я приводил эту цитату, когда на Яна проповедовал. Хотя ваше испытание не уникально, тем не менее оно индивидуально подобрано Богом для вас. Подумайте о своем испытании. Жена, муж, ребенок, теща, что еще там, здоровье. Работа, одиночество, болезнь, деньги есть или нет, есть, не знаю, куда деть, нет, не знаю, где взять. Хотя ваше испытание не уникально, тем не менее, оно индивидуально подобрано Богом для вас. Все детали, степень, тяжесть и момент жизни, в который они приходят, индивидуально подобраны Богом, как отлично сидящий, сшитый костюм искусным портным. Помните этот портной Бог. И она, женщина, говорит, ну почему Бог дал мне такого мужа? Я смотрю на нее, и это абсолютно удачное такое сочетание, чтобы ее изменить. Я думаю, как? Она не видит этого. Понимаете, да? Это абсолютно то, чтобы ее преобразовать. Лучшего мужа нельзя придумать. Она просто думала, что муж дал для развлечения, а Бог задумал для изменения его. То же самое можно сказать и о жене. Кто-то говорит, ну почему у меня такая жена? Ну что это вообще за насмешка? Над моей судьбой. Вот. И это абсолютно Божий замысел. Абсолютно Божий замысел, чтобы изменить человека. Опекаемому необходимо объяснять, что форма испытания подобрана специально для него. Это Бог решил вразумлять вас непокорными детьми, семейными проблемами, материальными трудностями, одиночеством, угрозой, проблемами с родственником. Ваше испытание – это лучшее для вас испытание. Я иногда смотрю на некоторых своих неверующих родственников, и удивляюсь вообще их своеобразности. Но я понимаю, что это как раз то, что мне надо. Ваше испытание – это лучшее для вас испытание. Благодарите Бога за то, что Он вразумляет вас так, как вразумляет. Вы говорите, ну почему у меня проблемы в семье? Ну лучше бы я заболел. Или вы говорите, ну почему я заболел? Ну лучше бы у меня были проблемы в семье. Ну, или почему у меня проблемы с родственниками? Ну у меня другое. Вы должны понять, что Бог не ошибся. Бога нельзя сравнить с врачом, который неправильный диагноз устанавливает и неправильные таблетки прописывает. Если Бог вам прописал эти пилюли, горькие, то их надо глотать, потому что лучшего для вас лекарства нет. Форма испытания определена Богом. Время испытания подобрано Богом для вас. То, что с вами случилось, это произошло в лучшее время из всех возможных вариантов. Немного раньше вы были не готовы. Немного позже вы также не усвоили бы всего, Это лучшее время подобрал Бог. Тяжесть испытания подобрана Богом для вас. Легче нельзя, иначе бы вы не нагрузились так, как должно, и не усвоили бы всех уроков. Тяжелее нельзя, иначе бы вы не выдержали и упали под тяжестью. Ваша задача – научить опекаемого правильно относиться к испытанию. Правильное отношение должно состоять в том, что человек уверен, что тяжесть испытания не превысит его способности правильно реагировать на него. И в благодарственных молитвах за удачно подобранные Богом время и форму испытания. И четвертый совет. Убедите опекаемого, что Бог пошлет облегчение. При искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Это очень важно. Если опекаемый будет думать, что напряжение, вот смотрите, вот у него возникло напряжение в его жизни, вот до такой степени поднялось. И если он будет думать, что никогда не будет облегчения, ему будет всегда вот так же больно, никогда не будет облегчения, то ему будет очень трудно правильно реагировать. Поэтому вы должны сказать, что Бог обязательно пошлет вам облегчение. Я дальше скажу, двумя способами Бог посылает облегчение. Но очень важно объяснить ему, что Бог пошлет облегчение. Один мой знакомый, устав от борьбы в семье, у него были серьезные проблемы со взрослым сыном, и он отчаялся. И он посчитал, что этот кошмар будет всегда, всегда так или будет выше, никогда не будет облегчения. И он сказал, я чуть не выпрыгнул с окна. Я вот уже буквально хотел. Ну, думал, ну раз и все это закончится. Настолько он был в переживании большом. Поэтому ему нужно, людям нужно объяснять, что так тяжело не будет. Будет легче, будет утешение, будет облегчение, будет радость. Если опекаемый будет считать, что его испытание постоянно, что облегчения и утешения не будет, он откажется от усилий и совершит какую-то серьезную ошибку. Поэтому душепопечитель должен убеждать опекаемого на основании Слова Божьего в том, что испытание временно и облегчение, утешение, моменты радости непременно наступят. Как Бог может утешить? Как Бог может при испытании дать облегчение? Вы должны объяснить опекаемому. Бог утешает двумя способами, два варианта. Первый вариант. Бог может решить вашу проблему, взять ее и решить. Непокорные дети покаются. Неверная жена станет верной. Болезнь будет исцелена. Семейные конфликты закончатся примирением. На смену непостоянной работе придет постоянная. Я недавно слушал проповедь одного брата, и он там рассказывает, что в одном населенном пункте уверовала жена главы администрации. И вот этот глава администрации, священник и милиционер пришли к нему, к пастырю, и сказали, чтобы он уезжал очень быстро, там, устали ему угрожать. Он молился, и Бог решил проблему. У главы администрации инфаркт, милиционер разбился насмерть, а священника приехали из епархии и сняли за аморальное поведение. Бог может так вот взять, шух, и решить вашу проблему. Так вот взять, раз, и решить в один момент. Вот так Бог может послать облегчение. Но есть второй вариант, как Бог может послать облегчение. Бог оставит проблему нерешенной, но даст вам дополнительных сил для ее преодоления. То есть Бог изменит не проблему, а ваше сердце. Опять 2 Коринфянам 12 глава. Ну, здесь это вообще вечный текст. Когда проповедуете о страданиях, сюда невозможно не прийти, в испытаниях. Бог изменит не проблему, 2 Коринфянам 12, 7, 10, откройте. Бог изменит не проблему, а ваше сердце, утешит через то, что научит вас по-другому реагировать на проблему. Смотрите, 7 стих, у Павла проблема. «Чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручат меня, чтоб я не превозносился». Итак, у Павла проблема. 8 стих. Павел просит облегчения. Он говорит, Господи, реши, мне больно, избавь меня от боли. Избавь меня от проблемы, которая приносит боль. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. То есть Павел говорит, Господи, мне больно, избавь меня от боли. Реши, пошли мне облегчение. И Бог решил послать ему облегчение не через то, чтобы удалить боль, источник боли, а через то, чтобы дать ему благодать перенести эту боль. 9 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей». Иными словами, я источник боли не удалю. ибо сила моя совершается в немощи. Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Бог сказал: «Я дам тебе благодать, я дам тебе силу для служения, для преодоления этих скорбей». Видите, да, это второй вариант. Первый вариант, когда Бог убирает проблему. Второй вариант, проблема остается, но Бог дает силы, чтобы эту проблему перенести. Вам какой больше нравится вариант? Первый. Но Бог может вразумлять нас вторым. Он суверенный царь, делает, что хочет. Вот, собственно, основные такие положения, важные мысли, общие принципы, как преодолевать испытания. Объясните, что испытание – это возможность. Вас постигло искушение. Вы знаете, и Петр, и Иаков пишут: «Вас постигло искушение? Ну что ж, вы пришли на экзамен, у вас есть возможность, но давайте теперь его сдавать». И дальше послание объясняет, как его правильно сдавать. То есть испытание – это возможность. Второе – скажите, что оно не уникально. Третье – скажите, что это особая забота Бога. И четвертое – скажите, что будет легче. Тяжело, но будет легче. Бог либо уберет проблему, либо даст вам сил ее преодолеть. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!